Просто про науку. Вітаю слухачоў канала Культура. З вами проект «Просто про науку». Ля мікрафона Алексей Гулевич. Сёння мы продолжим гаворку про высокія технологіі, а дакладней аб метадах апрацоўкі і захоўвання касмічных даных. Як вядома, такая інфармацыя стала неабходнай для большасці цывілізаваных краін свету і знаходзіць усё большае выкарыстанне ў розных сферах чалавечай дзейнасці, у тым ліку для вырашэння задач развіцця народнай гаспадаркі, прадухілення і ацэнкі маштабаў прыродных катастроф і стыхійных бедстваў. Беларусь у гэтым сэнсе не выключэнне. Над вырашэннем такой задачы працуюць вучоныя аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі. Падрабязнасці ў размове з загадчыкам аддзела інтэлектуальных інфармацыйных сістэм установы Алексеем Белоцарковскім.
Хранение космических данных. Что это за информация, что это за сведения? И для чего нужно это хранение?
Речь о облачных инфраструктурах хранения. Та же электронная почта или какие-то другие файлы ваши находятся в облаках. И самые такие популярные сервисы, гиганты, это Google, Amazon, Microsoft. Но здесь мы говорим о космосе. И когда мы говорим о космических данных, мы их называем правильно данные дистанционного зондирования Земли. То есть это те данные, которые мы получаем путем дистанционного анализа. То есть когда спутник пролетает над какой-либо территории, он, соответственно, снимает информацию. Оказывается, такие данные очень полезны, и их много. Почему их много? На сегодняшний момент, представьте, что активных спутников порядка 15 тысяч летает над Землей. Это не мусор, мусора еще больше. Вот, то есть, есть специальные орбиты захоронения высокие, а на уровне до 35-36 тысяч километров летает порядка 15 тысяч аппаратов. Из них 10 тысяч – это Starlink, конечно. Но есть аппараты, которые нас больше интересуют на данный момент. Это как раз те аппараты, которые предоставляют данные о поверхности Земли и о приземном слое, то есть об атмосфере в частности. Их на данный момент порядка 1300 где-то так. То есть сюда входят спутники дистанционного зондирования Земли. Они летают на орбите порядка 500-800 километров. И метеорологические спутники, которые предоставляют информацию немножко больше, чем спутники ДЗЗ, такие как БК, в частности, или Канопус В, российские, которые входят в состав белорусско-российской группировки. И геостационарные спутники, они уже летают. Почему они называются геостационарные? Потому что они летают на такой высоте, где есть возможность уже по законам орбитальной механики зависнуть над одной точкой, примерно. Там они, получается, делают некую восьмерочку, но, тем не менее, они зависают над одним регионом. И это порядка 35 760 километров, примерно, в зависимости от спутника, от самого аппарата и от его траектории полета. Это геостационарные спутники, там летают коммуникационные спутники, которые необходимо зависнуть от одной территории, передавать сигналы, и метеорологические аппараты, которые передают конкретно вот на какой-то регион данные. Это что касается спутников, то есть уже много. Что касается, например, одного аппарата, ну, мы возьмем очень хороший европейский аппарат Suomi NPP, который предоставляет замечательный интерфейс, инструмент для расчетов температуры земной поверхности. Один пролет 6-минутный на территории Беларуси – это порядка 2 гигабайт. А таких аппаратов, как мы говорим, много. В сутки европейская программа предоставляет пользователям порядка 20-30 терабайт. И на данный момент мы говорим о сотнях петабайтов, и, в общем, человеку, конечно, просматривать такие данные жизни не хватит. То есть вот это объем данных, которые необходимо где-то хранить и, соответственно, обрабатывать. То, о чем мы говорим, об орбитальном трафике, о том, что на сегодняшний момент можно просто захлебнуться в этих данных, для этого необходима особая система хранения. Системы хранения, они должны предусматривать какую-то семантику, то есть что хранится в этих данных, что в этих файлах. Иначе, конечно же, это будет просто архив бесполезной какой-то информации, в которой очень будет тяжело ориентироваться. Для этого есть облака. Это инфраструктура хранения данных, которую можно поделить на три уровня. Это инфраструктура как сервис, платформа как сервис и программное обеспечение как сервис. Это as a service, то есть акронимы специальные, такие красивые. Европейцы очень любят акронимы. Ну и мы тоже на самом деле. Инфраструктура – это аппаратное обеспечение, это распределенные сервера, системы хранения, где это все хранится, где все обрабатывается. Платформа – это как раз вычислительные ресурсы, это процессора. Ну и программное обеспечение – это то, что запускается в облаках. То есть это какие-то программы, проприетарные сервисы, которые предлагают компании, такие как Amazon или Google. Вот с помощью них и обрабатываются эти данные. То есть мы уже знаем, где мы будем хранить, как мы будем хранить. И теперь вот самый главный вопрос – для чего нам это? Данных много, и они предоставляют информацию о состоянии нашей планеты, состоянии приземного слоя. Но просто сырые данные, они ни о чем не скажут. Это не какая-то картинка, не JPEG-файл. Это 2 гигабайта данных, просто цифр. Эти цифры, это...
Их надо расшифровывать.
Привязать к конкретным точкам, опять же, на карте. Правильно? Если мы говорим о небольших регионах, то, соответственно, эти карты можно представить на плоскости. Если мы говорим о больших, то уже там определенные искажения, в соответствии с тем, что Земля у нас не плоская. Поэтому, если мы представим просто обычную карту, у нас будут невероятные искажения. Ну. Соответственно, мы должны вносить поправочные коэффициенты.
Во-вторых, должны быть специалисты, которые владеют, скажем так, этой техникой. Это второе. Расшифровывать эти данные. А потом их еще специалисты, которые могут использовать эти данные.
Специалисты, много. Порог вхождения в отрасль, особенно когда мы говорим про космос, это нечто невообразимое. Уже девиз последних нескольких лет – это то, что космос ближе, чем мы думаем. И сейчас наша как раз задача, и то, чем мы занимаемся в отделе, в нашем институте – это приблизить космос к людям и к потребителям. Наш космос, он подразделяется на космический сегмент и наземный. И опять же, технологии, о которых мы говорим, это технологии вверх, то есть наблюдение глубокого космоса или Солнечной системы, или слежение за самими спутниками, то есть это тоже очень важно, да, то есть мы, когда мы анализируем состояние вот этой инфраструктуры вокруг планеты. И наоборот, это технология так называемая downstream, то есть это когда мы из космоса смотрим на Землю. И вот здесь, конечно, для экономики страны это гораздо важнее, потому что мы говорим о том, что мы можем анализировать из космоса наводнения, любые другие чрезвычайные ситуации. Мониторинг – это прямо вот то, что на поверхности лежит по использованию космической съемки любых объектов. Это в интересах, опять же, кадастров, то есть изменения там в планах страны, строительств, обновления карт. Если мы говорим о чрезвычайных ситуациях, это пожары. Самое простое. Пожары для Беларуси очень важны, особенно торфяники. А их не видно с Земли, из космоса. Видно даже без пламени в инфракрасном диапазоне, если съемка проводится. То можно обнаружить эти регионы и, соответственным образом, доложить, сигнализировать. И как раз для того, чтобы использовать эти данные, есть технологии. И мы, скажем так, повторяем на данный момент то, что делается в мире, не везде. Но это лучшее, что на данный момент есть, это технологии DataCube, куб данных. Вот. Чем отличаются озера от кубов? Озера – это когда мы сливаем просто все данные в одну кучу, а куб данных – это некая многомерная структура. В данном случае речь идет о n-мерном пространстве. То есть, как минимум, это широта-долгота, XY, время – это третье измерение. И дальше идут слои продуктов различных. Продуктами в области ДЗЗ являются уже обработанные данные ДЗЗ, в которых есть уже определенные знания. То есть это, например, ночная съемка, загрязнение на данный момент, на данный какой-то период времени. И в данном месте это может быть различные газы или там пылевые частицы. Это тоже из космоса видно. Облака, хороший слой. Для кого-то облака – это тот самый информативный слой для анализа трендов погоды, например, трендов изменения климата, в том числе глобальные изменения. Вихри, циклоны, антициклоны, все вот это как раз сюда относится. И другие. Всего в нашей системе, которая называется BY-Cube, белорусский куб, на данный момент 16 таких композитов. Это различные, скажем так, виды вот этих слоев, которые как четвертое измерение, условно говоря, наслаиваются друг на друга. Да. Получается такой многомерный куб или мы многомерный пирог. Если мы срежем где-то этот пирог, то мы можем получить на одну точку пространства или на одну точку Земли всю информацию, которую мы предварительно посчитали. Эта информация и будет как бы являться неким инфраструктурным началом для того, чтобы дальше со своими алгоритмами студенты или специалисты уже будут непосредственно применять это в интересах
какой-то сферы, какой-то сферы. Вопросов, решения
совершенно
какого-то
верно.
Вопросов. Да. С этим как бы слоем вопросов, с этим пирогом мы разобрались. Что касается ваших задач, построение этого пирога многослойного и хранение, и безопасность этого пирога.
И то, и другое, и третье. Дело в том, что компьютер-сайенс, то есть компьютерные науки, это не просто математика. В случае мы в том числе еще и ремесленники, то есть разработчики каких-то инструментов. И если нет инструмента непосредственно для слоя хранения данных, значит, надо его разрабатывать. А потом уже эти данные использовать.
То есть вы этим
занимаетесь? Да, как раз-таки система BY-Cube – это платформа хранения и обработки данных. И разработки сервисов. Вот здесь мы уже говорим о том, что на этой платформе можно разрабатывать какие-то алгоритмы, которые будут использоваться в сервисах уже в интересах сервисах различных
конкретных, пользователей,
конкретных пользователей. Вот эта технология DataCube используется не только для хранения, как я говорю, но и для обработки данных. В мире монетизируют предоставление этих сервисов за счет, например, обязательной аренды ресурсов или за счет продажи самих данных. Мы накапливаем белорусские данные, точнее данные пролетающих над нашей территорией спутников посредством работы с другой системой, которая называется Meteo-Eye. Эту систему разработала наши коллеги из геоинформационных систем. Вот в этом же здании на 5-м этаже находится центр управления полетами, там антенна большая, есть приемная антенна, которая следит за проходящими, пролетающими спутниками, метеоспутниками и накапливает данные. Мы берем эти данные, храним, предобрабатываем, храним в определенном формате, как мы сказали, в виде пирога такого многомерного. И дальше в этой же системе их не надо скачивать. Не надо скачивать эти гигабайты, терабайты. Просто агент вызывает эти данные. Там же в этой системе человек, там, условно, пользователь, студент, специалист, их обрабатывает и туда же их кладет, получая эти продукты. В итоге мы имеем определенное преимущество и в скорости, в оперативности, и в удобстве в обработке данных. Систему хранения, и мы имеем инфраструктуру создания алгоритмов для обработки данных. Сами данные, они бесплатны. Здесь нет такой боязни, что что-то у нас украдут в злых умыслах. Конечно, информация о пользователях, она скрыта стандартными средствами работы с базами данных.
Искусственный интеллект.
Когда я говорил об агентах, это в том числе агенты, о которых модно говорить, вот, когда мы используем там ChatGPT или другие нейронные продукты, такие Gemini и так далее. Самое явное применение искусственного интеллекта в данном случае – это так называемый conversational AI, когда вместо кода, а это код, опять же, это может быть так уже полюбившийся молодежи вайб-кодинг, кодирование без глубокого знания программирования, и разговор с системой. Если мы должны были раньше вызывать специальными функциями этих агентов, указывать различные параметры, например, необходимо вызвать такой-то снимок оттуда-то из такого-то архива за такое-то время с такими-то характеристиками на такую-то точку, то теперь мы можем просто это сказать, то есть в режиме чата. И система должна понять, реализовать в реальном времени вот эту функцию и совершить действие.
Система хранения данных эволюционирует, она усложняется. С другой стороны, растет количество пользователей, система должна быть устойчивой. Это ваш прогноз?
Очень так много аспектов затронули. Увеличивается количество данных, мы находим новые пути их обработки и новые пути их хранения. Наращивание носителей информации, ну и методов, конечно. Злоумышленники не спят, они умеют воровать данные, способы становятся все более изощренные, но и технологии защиты информации, в том числе личной, тоже развиваются. Куда будет двигаться наука? Тут, в принципе, я буду опираться на то, что у нас сейчас есть, не придумывать там. Сейчас самый такой популярный тренд в космической области – это обработка данных на борту. Это и более-менее безопасно, потому что пока спутники не взламывают. Прежде чем сливать этот огромный, непонятный, необработанный массив данных, спутник на борту уже сам обрабатывает. Мы имеем возможность выбирать, что скачивать, как обрабатывать эти данные.
Ваша задача, вашего отдела, как и специалистов, которые отвечают за систему хранения, которая обрабатывает это все.
Мы еще и создаем алгоритмы по обработке этих данных. Да, то есть дальше будем продолжать поддерживать такую систему, мы будем продолжать работать над алгоритмами и реализацией этих алгоритмов по обработке данных для того, чтобы можно было делать продукты, которые нужны будут нашим пользователям, в частности, там, Министерству природы. Наш следующий проект будет, на удивление, связан с рыбами. Оказывается, эти вещи, определенную информацию тоже можно снимать из космоса, верифицировать наземные полевые эксперименты, поиск каких-либо аномалий и сравнивать их с космическими данными.
То есть вы имеете в виду рыбные угодья?
Это же не просто рыбы, которые плавают в воде. То есть она создает, либо уже плавает в созданной какой-то экосистеме. Угу. То есть запруды, ряски и все остальное. Угу. Есть особый тип живых организмов, инвазивные виды, которые меняют экосистему. И известно, что некоторые инвазивные виды встраиваются в экосистему, а некоторые меняют. А некоторые не встраиваются. И особенно интересно то, что это нашим коллегам из НПЦ по биоресурсам Академии наук. Им интересно все три формата, безусловно, взаимодействия с нашей экосистемой, но особенно те инвазии, которые меняют, чтобы не потерять то, что мы имеем из своих родных белорусских живых организмов. Есть полевые эксперименты, из космоса тоже это видно. И если мы будем правильно реагировать и давать населению и научные инструменты для анализа для министерства вот таких регионов, будет определенная оперативно реагировать.
Это огромная польза.
Да.
Не менш важная тема у сферы космічнай інфармацыі і яе выкарыстанні – якасная апрацоўка атрыманых даных і стварэнне запатрабаванага інфармацыйнага прадукту. А вось гэта ў вялікай ступені залежыць непасрэдна ад спецыялістаў зацікаўленых арганізацый і прадпрыемстваў, канчатковых спажыўцоў. Як рашаецца такая задача, вы даведаецеся ў праекце «Проста пра навуку» ў наступную нядзелю ў размове з загадчыкам аддзела інтэлектуальных інфармацыйных сістэм аб'яднанага Інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі Алексеем Белацаркоўскім. На гэтым пакуль усё. Да сустрэчы!